Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений», меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Мы продолжаем с вами ретроспективу выборов в новейшей российской истории. На очереди у нас электоральный цикл 1999 года, выборы в Государственную Думу. Это была, наверное, одна из самых тяжелых эпох вообще в нашей стране. Дефолт 1998 года. Обострение ситуации на Северном Кавказе и начало второй контртеррористической операции. События на Балканах, я имею в виду бомбардировка Сербии. Все это наслаивалось на попытку Государственной Думы весной 1999 года объявить импичмент Ельцину. И это тоже не удалось. Казалось, что страна вообще пошла в разнос. Не случайно, что в тот момент, весной 1999 года, по-моему, абсолютно все были убеждены, что уж в этот раз КПРФ совершенно точно одержит сокрушительную победу, потому что было непонятно вообще, кто им может противостоять. Наш Дом России Виктора Степановича Черномырдина, покойного уже ныне премьер-министра Российской Федерации, так серьезной политической силой не стал. И, пожалуй, запомнился только скандалом, когда нобелевский лауреат Жорес Алферов несколько часов провел в предбаннике кабинета руководителя думской фракции НДР. Демократы, ну, одно слово демократы, они были разобщены чуть более чем полностью, одних только демократических движений у нас было, по-моему, около 20 в тот момент. Нет, ну, были, конечно, крупные, ну, по меркам демократов, разумеется. Те, которые возглавлялись Борисом Федоровым, Ириной Хакамадой, Борисом Немцовым, Егором Гайдаром. Ну и говорят, что Анатолий Борисович Чубайс на это на все безобразие посмотрел и сказал: значит так, надо создавать могучую коалицию всех демократов, потому что только в этом объединении есть вообще хоть какой-то, пусть и мизерный, но шанс на успех. Что и было сделано. Сначала это новое политическое объединение получило название «Коалиция Правое дело», что вот просто лишний раз говорит о том, насколько на тот момент в стране была стопроцентная политическая неграмотность. Ну, потому что во всем мире правые – это националисты. Уж согласитесь, что Ирину Муцовну Хакамаду, Бориса Ефимовича Немцова, Егора Тимуровича Гайдара очень сложно было называть русскими националистами. Но, тем не менее, они сами расшифровывали это, потому что они за правое дело. Ну, то есть за что-то такое светлое, хорошее и правильное. В результате под таким названием они просуществуют несколько месяцев. И с приходом к ним движения Сергея Владимировича Кириенко все это переименуется в «Союз правых сил». Яблоко к этой коалиции пристегнуть не удалось. Яблоко пошло на выборы отдельно. И как таковой партии власти на тот момент тоже в стране не очень-то оказалось. По той лишь причине, что на это могли претендовать две структуры. Первая – это «Отечество, вся Россия». Блок Лужкова и Примакова. И я думаю, что те, кто моего возраста и старше, сразу вспомнят могучую пиар-компанию по этому поводу, которую устроил покойный уже тоже журналист Сергей Доренко, который каждую неделю в прямом эфире Первого канала рассказывал, кто и как и какими именно неблаговидными делами среди руководства «Отечества вся Россия» занимается. На втором месте было движение «Медведь». Вообще вот удивительно совершенно. Я был на той пресс-конференции, когда провозглашали, собственно, организацию вот эту вот «Медведь» перед выборами. Межрегиональное движение «Единство». Пресс-конференция проходила в здании Министерства чрезвычайных ситуаций, и одним из лидеров этого стал нынешний наш министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу, тогда министр чрезвычайных ситуаций. И вот что удивительно. На пресс-конференции было чрезвычайно мало журналистов, то есть зал даже битком не был набит, вопросы были более чем бытовые, на что вы рассчитываете, кого вы хотите привлечь и так далее, и так далее. Медведь с самого начала позиционировался как опора новому премьер-министру страны. Это сентябрь ведь уже 99-го года, и на тот момент Владимир Владимирович Путин, бывший директор Федеральной службы безопасности, стал премьер-министром России, завершив эту чехарду абсолютную, которая проистекала в последние годы. Я имею в виду, после отставки Кириенко пытались назначить Черномырдина опять, в результате Примакова-Маслюкова, которые осуществили в определенном смысле очень серьезный экономический прорыв, потом Степашин. В общем, всем это уже настолько надоело на тот момент, что заседание правительства многими воспринималось как некое какое-то такое, знаете, юмористическое шоу, там все время что-то происходило. Знаменитые слова Бориса Николаевича Ельцина «Не так сели, Степашин первый зам» – это вот как раз и относилось к тому самому эпизоду. И вот появляется Владимир Владимирович Путин, молодой премьер-министр, на плечи которого сразу обрушилось вот все, что только можно. Потому что это взрывы домов в Москве на Каширке и Гурьянова, это рейды чеченских боевиков – не самое благополучное время с точки зрения экономики, это если говорить совсем мягко. И вот тут вот выборы. Появляется вот это вот движение «Медведь». Многие относились к этому достаточно скептично, считая, что будущее все-таки за партией бюрократии, отечество вся Россия. Но это в любом случае, конечно, уступит КПРФ. И когда «Медведь» в результате выступил достаточно успешно, я помню шок и удивление очень многих коллег, да как это может быть так, потому что люди пришли какие-то совершенно неизвестные. Я помню и изумление по кандидатуре Грызлова, и изумление по кандидатуре Слиски. А это все вот происходило на глазах. То есть страна, по сути дела, перепрошивалась вот так вот в режиме реального времени. И перепрошивалась через выборы в Государственную Думу. Сами по себе они были, конечно, изумительно показательны. В них приняло участие 26 партий, и одни только названия, я думаю, что способны, в принципе, изумить многих сегодня. Ну, во-первых, например, я повторяю, 1999 год, 7-й номер списка «Коммунисты, трудящиеся России за Советский Союз» Тюлькин, Крючков и Асеев. Хотя мне кажется, что там все-таки не Асеев был, а Пригарин. Но, с другой стороны, может, я уже за давностью лет путаю события там 98-го и 99-х годов, потому что, честно говоря, особенно вспоминать про вот это вот движение мне даже не хочется. Потому что это была отдельная вообще песня. Была партия «Женщины России». Но почему-то не было партии «Мужчины России». Зато были пенсионеры отдельным пунктом. Была отдельно российская партия защиты женщин. Но, опять-таки, повторяю, не было даже движения или хотя бы предвыборного блока защиты мужчин. Был сталинский блок за СССР. Ампилов, Джугашвили, Терехов. Было движение «Мир, труд, май». Странно, что не было просто «Вперед к победе коммунизма» движения. Была партия «Мира и единства». Русская социалистическая партия с предвыборным списком аж на из целых трех Брынцаловых. Консервативное движение России, которое запомнилось тогда абсолютно таким оголтелым, вот олдскульным, трушным антикоммунистом покойного тоже уже нынче Льва Григорьевича Убошко. И если вы считаете, что самые яростные антикоммунисты проживают и работают на западе Украины, то посмотрите, пожалуйста, тексты выступлений Льва Убошко. В интернете кое-что есть, и вы поймете, что они дети там. Во Львове Ивано-Франковске по сравнению с известным советским диссидентом Львом Убошко. Была Всероссийская политическая партия народа. Аксентьев, Кикилашвили, Буре Шаинский. Была партия с названием «Духовное наследие». Была Социалистическая партия России. И были социал-демократы. Ну, то есть, в общем, все, что только можно. Парад всех абсолютно родов войск. Это были первые в моей жизни дебаты политические, вот предвыборные, которые я вел тогда зимой 99-го года, и должен вам сказать, что после каждого вот выхода в эфир, а это происходило в формате «Каждый божий день», меня не покидало ощущение присутствия на территории сумасшедшего дома. Потому что подавляющее большинство участников дебатов вообще не очень понимало, что они делают. То есть для них какой-то там закон о выборах – это все равно, что марсианская грамота. Подавляющее большинство приходило в эфир пропиарить себя любимым. Вот они, знаете, только что приветы бабушке, маме и домашнему коту не передавали, а все остальное там демонстрировалось. Исключение, конечно, составили системные политические партии, как бы мы выразились сегодня. Это КПРФ, это блок Жириновского, потому что ЛДПР за нарушение было снято с выборов, и поэтому экстренно был зарегистрирован блок Владимира Вольфовича. Пожалуй, Яблоко, пожалуй, Союз правых сил. Что делали на вот в этих выборах все остальные, для меня тайна превеликая. Ну, собственно, и результаты они все получили соответствующие. Хотя, ну, давайте скажем честно, они старались. Вы знаете, вот одно из острейших ощущений в моей жизни, родиной, это были, конечно, дебаты сталинского блока за СССР против консервативного движения России, Льва Убошко. Причем они были до меня на телевидении, вот примерно в том же составе, и это была вот реально комедия. Я не знаю, там, если бы замеряли бы рейтинг, наверное, какой-нибудь Ургант просто отдохнул, потому что страна икала от удовольствия, что они там несли, и одни, и другие. И через несколько дней представители этих сил пришли на дебаты вот как раз ко мне в эфир. Это были 45 минут тотального ада. То есть, во-первых, они не слушали ведущего, им совершенно было даже неинтересно, что он им говорит. А они пришли объявить друг другу крестовый поход и, вот выражаясь современным языком, грозили друг другу люстрациями и иными прелестями, так сказать, подлинных демократических завоеваний. Беда состояла лишь в том, что все это происходило в прямом эфире в формате предвыборной кампании, и все вот эти 45 минут я судорожно думал, что сделает с нами со всеми ЦИК по итогам, так сказать, вот таких дебатов, потому что все, что можно... Вот просто вот все абсолютно правила и законы жизни предвыборной за те 45 минут были нарушены. Потом ко мне пришли вот представители, как раз вот то ли Тюлькин, то ли Крючков, коммунисты, трудящиеся России за Советский Союз. Из их предвыборной программы я вот навсегда это запомнил. Можно было уяснить только одно, что если вот они победят, то уже в течение там ближайшей недели будет восстановлен Советский Союз. На мой абсолютно невинный вопрос, как мне казалось, вот неужели их там совсем вот не смущает, что, например, Латвия, Литва, Эстония находятся уже в составе Европейского Союза? И, в общем, как бы там базы НАТО уже присутствуют. Их это вообще абсолютно не тяготило. Они сказали, что прибалтийский пролетариат поднимется, надо просто дать ему сигнал. К сожалению, к огромному, формат дебатов не подразумевал активного участия ведущего. То есть он мог задавать какие-то вопросы, но вступать в полемику с этими удивительными людьми было нельзя. Поэтому можно было только внимать с удовольствием вот этот вот градус абсолютнейшей чепухи. Вот примерно на том же уровне находились многие-многие другие. Вот это вот движение «Мир, труд, май», «За права трудящихся». Это вообще вот абсолютная такая вот интеллектуальная катастрофа, которая венчала конец 90-х годов, вот те выборы. И агитационная продукция, которая выпускалась, и лозунги, которые были, и предвыборные акции. Тогда же про пандемию никто не думал. И эта политика зачастую носила такой, знаете, публично-уличный характер. Редкий день обходился без какого-нибудь такого серьезного движа в Москве. И при том, что все понимали, что это бесполезно, потому что будет КПРФ, будет отечество, вся Россия, будет ЛДПР, наверное, будет кто-то из демократов. Но, в принципе, так и получилось. Союз правых сил тогда извернулся как только мог, организовав акцию «Ты прав», строго по лекалам «Голосуй или проиграешь» образца 96-го года, опять тур музыкантов по просторам Родины чудесной с финальным концертом на Красной площади. Это, конечно, действительно производило очень серьезное впечатление, и лидеры СПС, они пришли и с удовольствием давали интервью журналистам. Тогда еще они не были настолько забронзовевшие, как станут через там, год-полтора. Тогда с ними еще можно было, в общем, достаточно подробно и популярно, не торопясь, поговорить. Я помню, я брал тогда интервью и на Бориса Ефимовича Немцова, тоже покойного ныне. Вот ведь время окаянное. Вот о ком уже не говоришь, вот из героев той эпохи, а половина уже не с нами. И с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Ну, в общем, они выступили достойно. Но основной, конечно, игрока, это оказалось движение «Медведь». Никто не думал, что они придут всерьез и надолго. А между тем, именно из этого движения в дальнейшем появится партия «Единая Россия». Да, та самая партия власти, которая все эти годы ассоциируется непосредственно с Владимиром Владимировичем Путиным. Это такая яркая достаточно получилась история, но тогда, вот в 99-м году, по сути дела, страна только-только знакомилась с этими людьми. Ну, потому что там Сан Саныча Карелина знали, Сергея Кожугетовича знали, а многих других представителей, вот именно «Медведя» первого вот созыва, не знали даже вот специалисты по политологии, политтехнологии. То есть даже они задумывались, собственно, кто это. Но, тем не менее, это было такое вот народное движение в определенном смысле этого слова, и оно выступило более чем успешно. КПРФ, конечно, нельзя не отметить, но это, по сути дела, была уже такая, знаете, лебединая песня. Это когда вот такой активный, яркий, борческий кадр КПРФ еще находился, что называется, в полном соку и имел возможность демонстрировать себя любимого. Потому что с каждыми следующими выборами крах приближался все больше и больше. Да и потом, понимаете, на КПРФ сказалось то, что предложить какую-то внятную, серьезную повестку, ну или, по крайней мере, скорректировать ее за прошедшие годы, партия не могла категорически. Ну, потому что Геннадий Андреевич Зюганов как начал в 93-м году вот это бесконечное перечисление. Все слои общества, студенты, пенсионеры, военные, медики и все прочие, все идут в рядах лево-патриотических сил. Понимаете, вот эта вампука за 6 лет уже осточертела всем. Тем более, что она никогда не приводила ни к какому результату. И выборы 99-го года – это последний такой успех от КПРФ. А в дальнейшем все это пойдет на убыль. И это последний успех партии «Яблоко». Последний раз Явлинский и сотоварищи вот на данную конкретную минуту оказались в стенах Государственной Думы. Ну и трудно сказать, чем они там запомнились. Именно вот в последний для себя, потому что вот... Интереснее всего то обстоятельство, что память вот усиленно хранит активнейшую такую полемику Жириновского с Иваненко образца весны 99-го года. Но вот хоть убейте меня, я вот не помню серьезных достижений там в 2000-м или в 2001-м году. Вот удивительно избирательна память с этой точки зрения. Все остальные вот эти вот участники марафонского забега после этого резво ушли в тину. И нельзя сказать, что кто-то по этому поводу особенно горевал. Потому что даже те, кому хотелось некой такой политической карнавальности, некой такой политической дискотеки, даже эти люди, посмотрев за там, сталинским блоком, за СССР, консервативным движением России, вот этой вот движим в защиту женщин, даже они ужаснулись полученным результатом. Ну, потому что это уже меньше всего напоминало... именно государственность как таковую. Это скорее было такое, знаете, коллективное, хорошо отстроенное гуляй-поле. По лучшим заветам Нестора Ивановича Махно. Но это был уже последний случай таковой. Нет, конечно, там на выборах 2003 года у нас там была еще, по-моему, партия автомобилистов, но это уже, что называется, на излете всей этой карьеры. А вот выборы 99 года, да, памятная была история, которая во многом сразу же отразилась на предстоящих президентских выборах. Потому что, я напоминаю, в конце 99-го года, непосредственно 31 декабря, Борис Николаевич Ельцин подал в отставку. Владимир Владимирович стал исполняющим обязанности президента. Были объявлены президентские выборы. И вот тут все стали понимать, что сценарий 96-го года не повторится. Потому что страна молниеносно влюбилась в Путина. Путин говорил языком, который был абсолютно понятен всем. Путин был политиком молодым и очень активным. И страна понимала, что это вот на данный момент это единственное, что у нас есть, по сути дела. Потому что в сравнении с представителями КПРФ, при всем уважении к ним, это было точно не в пользу коммунистической партии. И вот на базе условно успеха выборов в парламент в 99-м году уже формировалась и во многом, конечно, та самая пресловутая президентская кампания. Хотя, опять же, давайте честно скажем, уже никто, по-моему, не сомневался в том, что Владимир Владимирович будет президентом. Но об этих выборах мы с вами еще поговорим в одном из наших следующих выпусков. Пока же я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.